Вот такая история. Это во время войны было, когда один батальон, ну что-то там все погибли, а один солдат был очень живучий. Вот что-то его ничего не брало. И было интервью. Ну, оно не, тогда же была такая политика у нас, что за Родину, за Сталина и так далее. А ну вот сейчас как-то вот всплыло. Он говорил, а я не мог погибнуть, не мог умереть, потому что а кто бы о жене позаботился? То есть он знал, он говорит, я просто пообещал, что там ребенок и это, и просто человек вот взял на себя, не какое-то там божественное предназначение, да, человек выжил только из-за этого. То есть, ну, что тебя держит? Вот, выжил. Он не был трусом, он награжденный медалями. Полный там кавалер там Красного Знамени, что-то я не помню уже. Вот. Ну это тогда как бы не смотрелось, что ну что-то о семье, это на родине надо говорить, а у нас о семье, да. Вот. Но тем не менее, вот ради чего ты живешь? Жить просто ради жизни — это смерть. Есть еще одна история, когда после Второй мировой войны сразу активизировались политики, и один человек там за 80 лет уже доходяга полный, и он вдруг всем понадобился как политик, потому что он знал все связи, откуда чего, вот, он всем понадобился, и он еще там прожил очень-очень много и активно. Он понадобился. Он уже собрался умирать, но нашлась работа. И человек умирает тогда, когда заканчивается работа. Работа. Миссия, да. Есть миссия, есть маленькая такая, ну, я не знаю, как миссия уменьшительно произвести. Есть материальная миссия, да. Мы себе каждую миссию раз, и в таком воодушевлении потом хлоп, проект закончился. Мы посидели там 3 дня в эйфории, и потом опять надо начинать новый проект. И поэтому миссия должна быть за границей твоей жизни. Иначе, потому что жизнь-то все равно больше, жизнь тогда больше, и тогда тебе гарантированно, иначе будет все время страх. Все вот эти, и фактически вместо вот этой настоящей нашей жизни здесь, на земле, то, что Господь нам приготовил, нам ну вот такая мелкая такое сорти подсовывает. Вот этим займешься, потом вот этим займешься, и мы так расфукали свою жизнь, непонятно что. И потом эти все проекты умерли, и оказалось, никому не нужно.
Ну а дата смерти что, отодвигается тогда,
да? Ну, говорится, что бывает редко. Но вообще дата смерти не отодвигается. Есть такое понятие, там не говорится дата смерти, а говорится орбита жизни в переводе точно. Орбита жизни, она определена, и поэтому мы знаем, что в расцвете сил можно помереть, а можно в коме проваляться лет 5, а потом помереть. Да? Вроде вот чурка лежит, уже не человек, а дышит что-то, да? Ну, не время. Вот. И поэтому... Ну, как бы не то, нехорошо, а хорошо. Человек рассчитан на полное здоровье до конца жизни, на полный адреналин, и адреналин не кончается до конца жизни. Но для этого надо правильно использовать это все. Сейчас мы такие, потому что мы в прошлой жизни уже были какие-то, и мы там уже сократили свою жизнь достаточно. Если человек, например, один рождается здоровым, да, и он может пить, курить, и все равно здоровый. Знаете почему? Потому что он в прошлой жизни не пил и не курил. Он что, хворый-то родился? Он уже закодировал себе нездоровье там. Он уже потратил ресурс, да. Потратил. Если он дальше так пойдешь, ему так просто раз и отрезали. А теперь он хочет, да и уже и не может. Он говорит, а здоровья нету. Вот. Да. И некоторые такие направо-налево. По карме это знаете, если человек, например, просто неэкономно расходует воду, веды говорят, Он родится в пустыне, потом каждый глоток будет беречь. Если он тепло не расходует, ворует, например, электроэнергию, или и у него свежий воздух же хорошо, да? Родится где-то в тундре, там у него свежего воздуха будет много, но тепло будет беречь. Вот. И то же самое со здоровьем. Не надо здоровьем вот это туда-сюда. Кармически оно ограничено. Вот. Вот, в общем-то, этот и есть и грех, ошибка, а потом мы из-за этого греха, грех, когда овладевает нами, мы просто вот это страдаем. Вот. И просто эту карму изучать, чтобы не страдать. Но я же говорю о другом. Я говорю, что карму объехать нельзя, но ее, как говорит Чайтанья Чандрачаран, можно перепрыгнуть. Можно просто взять и всю ее пожертвовать Богу, всю свою жизнь. Не просто, вот, Господь, я тебе жертвую, не знаю, что. Нет, у меня должна родиться идея, я должен это... То есть что-то должно быть, стать больше, чем моя жизнь. Да.
Очень много примеров,
Зубрил физику, наконец выучил, например, да? Это аскеза. Мышцы качаю, вот они увеличились, теперь я могу больше вес поднять или лучшее уравнение решить, если там мозги раскачал свои. Это аскеза. Карма.
Если человек родился больным, а потренировался, стал здоровым, это он кармически стал?
Кармически можно, да, можно. Но мы не представляем. Кармически это скучновато. Кармически. Ну насколько я стал здоровым? Ну стал я здоровее вот этих пятерых, и не могу им там по голове дать. А у слона я все равно не поборю. Вот. Мистически здоровым. Почему спортсмен 25 лет старик считается? Он в спорте уже никто. Он уже не успевает, у него ни реакция, ничего, уже позвоночник не тот, уже там просто медицина говорит, что уже все. Он пока вот это на молодости, на адреналине, который, кстати, совсем для другого выделяется нам, он чтобы показать результат. А если взять, потому что грех это когда мы не гармонично, просто берем один аспект и начинаем его тренировать за счет других. Если все вместе, человек... Ну, например, почему мы спортом-то вот увлекаемся? Ладно, если это воин. Если у него профессия мечом там махать или там стрелять, или вот это, да, оправдано. А если я просто клерк, и вот пишу, и потом надо размяться, мне вот надо спорт. Если я настоящий ученый, посмотрите настоящих ученых. У них все нормально с кровообращением и с этим, и они могут там сидеть и это. Вот, например, Рупа Госвами, это ученый. Это такой ученый, что его труды сейчас непонятны. Они сейчас там похоронены, в Индии есть пирамида, как вот есть свитки там Черного моря, слышали, да? То же самое в Индии вот это есть. То, что считается, не то, что не нашего ума дело, это у нас мозги такие, что не воспримут. Он писал в норе, при этом ел за двое суток там полстакана там сыворотки, все. Спал 2 часа, прожил достаточно долго. Написал столько, что все литературное наследие это резюме на его то, что он написал. Вот. Спортом он занимался, что ли? В норе там сидел? Нет. У него было назначение. Если у меня есть назначение, вы видели хоть кто-то аэробикой занимался там из там оптических старцев или я не знаю, или там, ну, Киевско-Печерской лавре, там вот эти, да? У них труд был, ну, вырубали там, у них...
Поклоны делали,
да. Да. Поклоны, развороты сюда. Поклоны и все. И все.
Ну, что, земные поклоны, 100 штук нормально, я робот, я тоже.
Хорошо, поклоны. А некоторые себя замуровывали. там поклон нельзя было делать. Там скрючившись сидишь, и они годами сидели. Молились. Замуруй сейчас любого из нас. Сколько он там будет? И корми его, и все. Сколько он будет там? Мы не можем без аэробики. А они могут? Почему? Потому что ответственность за их здоровье и за систему саморегуляции и прочее, вот это, что мы напридумали, Господь берет. Потому что они взяли его задачу, он взял нашу задачу и с ней справляется. Мистическим образом. Они все мистики. Да.
А здоровье?
Спортсмены придумали. Да. Если здоровый дух, то какая разница, какое у тебя тело будет? Если есть разница, то ты не понимаешь, что тело, это сменная рубашка. Ты есть дух. Свобода только в духе. Если я действительно буду дух, не угнетенная вот такое овца, а дух, тогда Господь побеспокоится, чтобы тело меня не беспокоило. Либо оно меня будет не беспокоить, либо оно как-то улучшится, либо здоровый дух. Я могу миллион примеров, но миллион, наверное, не приведу, поменьше, что в совершенно нездоровом теле был такой здоровый дух. В прокаженном этом Йове, что здоровое было тело? Не очень, да? А дух здоровый был. И очень много знаю абсолютно здоровых таких, как Аполлоны выглядят, но гнилые изнутри насквозь по духу. По духу, по психике. Развращенные абсолютно люди. Дух первичен.
Если дух первичен, хорошо. Так если вот этого прокаженного, если у него был дух здоровый, зачем тогда Господь ему действительно над ним таки издевался? Это что, чтобы его дух как-то сделали более лучше?
Нет. Чтобы этот дух понял, кто для него важнее, тело или Господь. Как возвращение блудного сына, да? Чего над ним издевался? Но там он увидел, что его можно было пустить. Вообще в те времена нельзя было наследство давать. А что-то сделал исключение, дали. И вот он вернулся и сказал: папа, мне нужен только ты, все. Вот. А он был и ни телом, ничем не здоров, и нагрешил, и все. Но он пришел к выводу, что ему нужен только отец. И поэтому вот эти Кауравы тоже, там царица Кунти, и было 5 ее сыновей, они там блукали. И царица Кунти, есть книга целая, тут, наверное, нет, молитва царицы Кунти. И она говорит: я хочу снова быть в этих лишениях, но Господь был с нами, чем вот это на престоле, и все хорошо. Мне интересно. Там была жизнь, а здесь Бога нету, неинтересно. И поэтому вот эта религия, вот эта вот настоящая жизнь, яркая. И про этих людей мы все помним. А те, которые нормально прожили, мы ничего не помним, ничего не знают. Я помню, я вот это долго жил в городе Бузулук, это между Оренбургом и Куйбышевом, Самара сейчас. И там было кладбище городское. Я помню, я таким маленьким мальчиком, мы бегали на это кладбище там. Интересно, ухоженное. А потом кладбище переполнилось как-то. Там река с одной стороны, там дальше просто город, улицы. И вот перенесли далеко за город. И прошло, ну вот, несколько лет, 5-7, и там уже целый город этих крестов. Вот. И потом я приехал до матери опять в Россию, в этот город Бузулук. Кладбище заросло полностью. Дерево к дереву, вот такие стволы. Никто не ходит туда, не вырубает. Умерли люди те, которые должны были ухаживать. Про них забыли, понимаете? Некому ходить туда. Единственное, что там этих гоняют всяких там пионеров, или я не знаю, как они сейчас называются, там похоронена дивизия, это чехословацкая дивизия за этот, ну, участвовала в обороне этого города. И там такая братская могила. И там все, газончик. А все остальное просто лес. Лес, который пролез через эти загородки, вот так вот там все бесполезно вырубать. Никто их не помнит. Все ходят на то новое кладбище. Прошло несколько лет. И Все. А вы думаете, про них забыли, а про их дела думаете, что кто-то помнит? Нет. Куда это все делать? А вот тех, которые жили, про мертвых, чего про них и помнить? Они только и жили, чтобы вот поесть, да и на работу, да и все. Все. А что там, что было интересного? Не самим, нет, это бесполезно. Они не были еще живыми. Они прожили, не став живыми. А вот те, которые становятся живыми, они и уходят к Богу. Вот что такое Господь. Надо стать живыми. И про них память остается. Про них память в веках остается. И они не просто живые, они становятся проводниками. Там на его фотографию посмотришь, что-то скажешь, тебе ответ какой-то приходит. Интересно, да? Мощи как-то лечат, интересно, да? Почему? Да они живые, их кости даже живые. А это что? Мусор. И дела мусор, и сами они мусор. Ну, чтобы нам не стать, чтобы жизнь не стала мусором, Господь как старьевщик может обменять мусор на что-то хорошее. Вот. Ну, надо... Да. И нас потихонечку давят. Вот представьте, если бы не было инфляции, не было, все было бы хорошо, да. Как бы Советский Союз бы не рухнул.
Вообще пишем.
Знаете, когда рухнул Советский Союз? Период максимума алкоголизации. Весь бюджет Советского Союза держался на водке. Настолько держался, что водку нельзя было экономически. То есть, если бы водку запретить, Андропов попробовал, экономика стала просто рассыпаться сразу. Экономика, заводы вставали. Потому что все деньги с народа получали за алкоголь. Представляете, сама система, да. Система такая порочная. И вот он и рухнул. А представьте, что бы было дальше. Потому что загнило настолько, что скрывать уже нельзя. И хорошо, что он рухнул.
Ну сейчас же пьют не меньше.
Сейчас так
же
самое.
Все же конфликтируем. Мы же сами. Но мы в 1982 году.
Цикл закончился. Мы в 1982 году.
Поэтому мы, наверное, и падаем.
Что изменилось? А если раньше это преследовали, если раньше ты пойдешь ребенка покрестил, то в ясли тебя уже не возьмут. Нормально?
Преследовался в школах.
Если хоронили, то приходил духовой оркестр, и не дай бог поп туда появился. Сейчас потому что ты же партийный.
Ты пришел до школы и говорит, вот была крещение, а те, кто в школу пошел и не пошли в церковь, батюшка там пришел в актовый зал, переводили. Кто хочет?
Ну вот видите.
Пожалуйста,
разница в том, что люди, которые с Богом хоть раз встретились, они как бы обретают свой двигатель, начинают двигаться. Все прочие их как бы тянут на буксире. На буксире. Почему? Потому что сами они вот. Если что-то делать, то и вынуждено. Вынуждено. И поэтому очень модное такое слово, вот с чего мы начали, как это, Шри Джишна, он рассказывает, среди страшилок он рассказывает, как уничтожили армию России. Сейчас армии нет.
Нету России.
Армии в России нету. Как? Он говорит, сначала объявили вот это вот, давайте сократим вооружение. И стали там атомные подводные лодки резать, на металлолом прямо. А сами свои не режут. Интересно, да? И одна лодочка, которую там почему-то не стали резать, Курск, ее просто торпедировали. А нас, ай, какая это, мы не знаем. Подводный флот весь уничтожен. Сейчас я расскажу, да.
Вооружение закончилось совершенно по другому поводу. Россия создала атомную подводную лодку, которая с любой точки земного шара поражала любую точку земного шара.
Это...
И мало того, она была практически нет. Дальше просто смысла не было. Они достигли вершин. И американцы поняли, что дальше смысла нет. Гонка вооружений шла для чего? Чтобы один из способов обескровить экономику Советского Союза. Просто берется с интернета. Я сейчас там напишу что-нибудь, и все начнут читать и рассказывать. Главное преподать нам. Это чушь самая настоящая.
Хорошо.
Есть армия в России, она переходит просто качественно изменилась. Сейчас в армии России это контрактная служба.
Я Федя сказал, с 2012 года любой лейтенант будет получать 50 тысяч рублей минимум.
Как раз сейчас в Украине, да, армии нет, как так говорят. Есть внутренние войска. Армии нет.
Я не успел это сказать. Самые войска, это выше. Значит, когда и тогда кто там? Путин, да, Путин был. И Путин говорил насчет этого Курска, не знай так, не знай так, приехал директор ЦРУ. Единственный раз после этого, и Путин сразу объявил, а там был пожар. Потом вытащили, там такая дыра. И Путин сказал, и вот они, и у нас такие бесплатные инвестиции, и нам вот подарили на восстановление столько-то там миллионов долларов. Отдали. Нормально, да? Платят деньги, а вы, ребята, это... Самые боеспособные части, Паша, ты правильно сказал, что есть самые такие...
Просто концепция армии. Сейчас
да.
Совершенно другая.
Сейчас нету армии. Сейчас армия... Сейчас армия защищает... Сейчас это не армия, это секьюрики, которые будут защищать не народ, а тех, кто им платят. Сейчас вот эти вот специальные подразделения, вот богатый человек, вот он нанимает целое бюро, охранное бюро. Они работают по контракту, но решают его проблемы. Это профессионалы. Это профессионалы. Но они движимы не чувством долга, не состраданиями. Это есть. Это есть. Единственное последнее подразделение, которое закончилось в Чечне, и оно закончилось не почему, потому что их поубивали, их расформировали. Их расформировали. И этих за голову схватились единственные, ну, старые такие профи, а какие-то, ну, остались пацаны, которые там по году служат, как этот один мой знакомый, ну, знакомый подруги моей жены, так скажем, да, ну, часто мы видимся, он маме написал письмо, выделили мне столько-то гривен, чтобы я гранату кинул. Он всю жизнь прослужил и гранату ни разу не кинул. Они говорят, вот столько платишь, он берет, она бух, вот, прослужил человек. Ну какой с него вояка? С автомата. Я помню, когда я воевал, я не знаю, сколько я рожков этого автомата выпулил. Нас учили под танками пролазить, нас учили. Мы засекречены. А сейчас что засекречить, что они там лопатами траву косят? И устав на зубок знает, и ногу задирает выше. Это армия, что ли? Нет, это не армия. Есть спецназ, но спецназ это служит каким-то структурам, причем коррумпированным. И охранять он будет вовсе не народ. И если когда что-то вот так вот начнется, кого они будут охранять? Какие-то стратегические предприятия, ну и какую-то группу лиц, да. А народ?
Ну, фактически армии нет.
Армии нет. Я про что говорю? Но я это к чему говорю? К чему я это говорю? Что подобно тому, как уничтожалась армия, не так, да, она, структура изменилась, но структура изменилась настолько, сила осталась, но мораль вот эта вот, она не для, вектор, да, вектор не тот. Вот точно так же происходит в религии. В религии. Как только появляется какой-то боец в религии, да, ему говорят, слушай, ты не от нас, ты не от нас. И поэтому, которые особо такие боевые, они сразу в лес уходили и все. А потом их оттуда выдергивали, не выдергивали, как вот радонежские, например, да? Вот. Точно так же уничтожают армию Бога, превращают в армию овец и попугаев. Они ничего своего там не изрекают. Просто учат, повторяют это к месту, не к месту. Потому что, вот есть, например, вот голос совести, я уже говорил, голос совести это и есть голос Бога. И те, кто вот, ну, вот говорят, совестный, бессовестный человек, да? Сказать то, что тебе совесть говорит, это провозгласить не от себя, это провозгласить от Бога. И это всегда чревато, и за это есть, ну, опасение, что ну, в народе инициатива наказуема, слышали? Да. Сказать от Бога никто не решается. Есть такое гуру. Гуру есть разные. Есть там дикша-гуру, который тебя к Богу просто за ручку приводит. Есть шикша-гуру, который просто совет дает. Есть там вартма-продакша-гуру. Есть чатья-гуру. Чатья-гуру – это гуру в сердце. И вот я помню, когда были раньше тесты, ну, смотрели, мы правильно вайшнавскую философию знаем или нет. И там было это, чатья-гуру, чатья-гуру. Потом появились новые тесты, и чатья-гуру исчез. Я спрашиваю, почему? Ну, это понимаешь, неизвестно, у тебя сердце горит, или из ума, или вообще откуда. Или может это просто твое вожделение, или ты это, или твои амбиции. Просто взяли и убрали. Будьте, ребята, вот смирными, послушными. И волю Бога вы можете узнать только из книжек, или я вам это скажу. Это я к тому, что начинают ампутировать, это я к тому говорю, что вот это как сегодняшняя тема, если можно, я не знаю, как ее назвать, Шиджишну назвать, или как ее? Альтернатива назовем, да, альтернатива, или как?
Альтернатива лекции.
Что тебя держит в жизни, я не знаю, как назвать эту лекцию, но призвание, да, ну не знаю, как назвать, призвание, что... Или жизнь, да? Потому что есть живут, а есть существуют. И вот когда начинаешь жить, ты неуязвим, ты без страха, но если у тебя вот эта чатья гуру, ты им пренебрегаешь, потому что инициатива наказуема. Все, до свидания. Ты не проходишь этот самый простой тест.
Угу.
Все религии говорят, что святой, который оставил за собой учеников, никогда не уходит из этого мира, пока не уйдет последний его ученик.
Когда уйдет последний ученик,
ну или какие-то другие каналы появятся, тогда он уходит. Он будет здесь куковать до тех пор, пока нет.
То есть его просто не видно,
он
ну, он является связью такой. И когда, если он уже умер, у него тело является своего рода помехой. Помехой. И святой, который вот это вот... Он очищается в этот момент, и он более могущественен, чем когда он там был еще, ну, жив. Хотя есть такие еще при жизни. Ну, то уже как бы гарантировано. Потому что многие очень похожи на святых при жизни, но после смерти оказывается, что это не так. Пока человек не умер, нельзя сказать, что святой он, не святой.
Это самый большой тест. Если человек святой, если он будет святым, там тело...
Нет, то, что они тленные, не показатель.
Еще не показатель.
Не показатель. Святой – это тот, кто странный, и тот, кто может менять людей. Это сразу несколько показателей должно совпасть, потому что есть какой-то фанатик, может изменять людей запросто за ним. Футбольный фанатик, что он не меняет, меняет людей, заводит.
Ну, а все-таки куда они уходят? В какую обитель?
Очень много обителей. Духовный мир дифференцирован, он не такой вот размытое. Потому что вот в буддизме говорится, там брахман сливается, это брахмаджоти. Дальше это сияние. Брахман это сияние. Сияние Бога. Брахма джоти. Брахма. Брахма это священное переводится, святое. И джоти сияние. Сияние. Вот я выставил впереди себя прожектор там на там, 500 ватт. И вы меня не видите за сиянием. Да. И вот если погрузиться в это сияние, все хорошо, я от всего отрекся и все. Но я сегодня говорил, пройти сквозь это сияние. У нас уникальная возможность обойти его даже обойти. И начать сразу, то есть заглянуть в лицо Богу. За сиянием лица Бога не видно. А как можно поговорить? Наше время, оно хорошо тем, что нам не надо себя очищать до такого сияния, чтобы говорить. Нам разрешено говорить сейчас. Иисус пришел и говорит, можете говорить, а до этого нет. Когда Иисуса распяли, там, помните по Библии, полотно, которое закрывало алтарь, разорвалось. Заходи, кто хочет. А раньше нет, только вот чищенных на чищенных туда. Да. Шри Чайтанья Махапрабху тоже говорит, всех беру, всех, кроме лукавых. Кроме лукавых, которые, знаете, ни вашим, ни нашим, лишь бы мне хорошо. Вот две стороны бьются, а я посмотрю, который сильнее к нему примкнул. Вот этих Господь не любит. Будь ты горячим, будь ты холодным, но не будь ты теплым. Это самые, и эти люди называются низшие из людей. Низшие из людей, это которые, написано, никогда к Богу не приходят, пока они не выходят с этого настроения, состояния, которые просто... А за этим знаете, что стоит? Просто моя жизнь дороже всего. Обыватель. Вот. И поэтому они могут замечательно знать шастры, веды, правила, предписания, но они не будут счастливы никогда. У них нет ни друзей, ни врагов. Они могут нажить себе огромное состояние, но у них нет ни друзей, ни врагов, у них нет жизни. Они могут улыбаться. Я знаю людей, которые улыбаются, у них очень много денег. И они улыбаются. Они такие, знаете, легкие. Но их называю легковесными. Они легкие. Они улыбаются. Но я знаю другого, который никогда не улыбается. Он счастлив, потому что у него есть друзья, у него есть враги. Он определился, где он. Он живой. Он что-то делает. Удачно, неудачно, но что-то делает. А этот смотрит, вот, ни вашим, ни нашим. Вся жизнь его этикет. Для чего, непонятно. Вот это вот, это называется непроявленный личностный аспект. Потому что вот у нас, и такие люди говорят, мы, сотрудничество, это хорошо сотрудничество, да? Сотрудничество. Но знаете, это сотрудничество доводит до чего? Что вот я припнул к организации, и если все это так накроется медным тазом, то я тут ни при чем. Это называется мы. А вот если я конкретно на себя что-то взял, и если это накроется, то это я виноват. Вот каждый должен ответственность какую-то за что-то конкретное такое взять. Да. Вот. И чтобы искренне это тянуть, ну чтобы Господь изнутри проговорил ему это. А как проговорил, я не буду повторяться, я же говорил, как это надо сделать. Это может каждый. Это не участь избранных кого-то. Это может каждый сделать. Вот. Ну, давайте на вопросы остальное время потратим. Если не будет вопросов, я что-то еще буду добавлять, но лучше бы белые пятна устранить.
Пока все молчат, я все-таки вот Иоанн Креститель,
например. Ну. Иоанн Креститель пошел к Богу. Почему? Потому что он, у него была такая промежуточная миссия, и потом молились. Он на санскрите называется Вартма Прадакшака Гуру. Он указывал. Пришел Иисус, он говорит, о, а теперь все вперед за ним. Моя миссия окончена. Он был предтеча. Он готовил почву. То же самое, например, Адвайта Ачария был такой. Адвайта Ачария, который там, он был старше всех. Он был до того, как пришел Шри Чайтанья Махапрабху, и был после того, как пришел Шри Чайтанья Махапрабху. Он подготовил к этому и потом там зачистил хвосты. И Адвайта Ачария, ну, в принципе, можно молиться, но он говорит, вот центральная фигура, она решает все ваши проблемы. Я ваши проблемы какие-то могу решить, но все не могу решить. Поэтому они спокойно могут идти. Да. Но вообще такие личности, которые сопровождают Господа, когда Он приходит, они считаются из другого теста. мы это называемся татасха-шакти, то есть пограничные энергии. Мы можем к Богу прийти, а можем и не прийти. А те, которые, они, у них нет альтернативы, там, они не могут уйти от Бога. То есть они святые всегда, стационарно, никуда не отходят, они не могут пасть. Да, да, да. И им можно тоже, когда они. Угу.
Так, вот 2013 год, там лекция кто-то там про что-то рассказывал. Вот конкретно для нас. Земля погрузится в эту причину на кем?
Нет. Нет. Это маленькая такая пролая, будет немножко нервотрепки, что-то переструктурируется, как вот было сказано. Переструктурируется. Да, немножко там будет хуже. А пролая настоящая, это у нас 432 тысячи лет, минус там 5 тысяч с копейками лет. Вот тогда будет настоящая пролая. А это будет какие-то... Не будет такого, чтобы никто не выжил. Не будет такого, что ударится метеорит сюда вот в землю, и все вот это в раз... Этого не будет. Этого не будет гарантированно. 432 тысячи лет, минус 5300 лет, как минимум. Этого не будет. Будут мутации, будет одичание людей. Да, ну вот, что там, полного вымирания не будет, да.
Люди там теряют ориентацию, которые...
Да, мы давно уже потеряли ориентацию.
А можно еще добавить по этому поводу? А вот это правда, это по поводу того, что планета летит в небеса, да? Ну,
что планета?
Нибиру летит сюда. Это вообще правда?
Ну, периодически такие вещи говорятся. Одно время очень долго было, что вот планета Земля, и прямо на другой стороне за Солнцем такая же планета Земля, и люди верили, с ума сходили, и там и один этот спутник американский вот за Солнце как-то вот занырнул и как-то его даже сфотографировал, и оно как балансирует, там столько, ну много
чего. Даже есть
видео. Нет, это периодически появляется. Есть, это знаете, как наподобие, я вам скажу, вот есть западная обычная астрология, да, вот слышали феномен Глоба, Павел Глоба, да, Павел Глоба, на чем он выехал? Он взял обычную западную астрологию, там, где планета, Юпитер, Сатурн, вот эти вот планеты, да, он просто добавил туда вот его пояс астероидов, там, Церера, Юнона, вот, ну, Фаэтон, который типа разбился, да. А вот там еще есть Прозерпина, которые щупают, никак нащупать не могут. Добавил такие мелкие планеты и сказал, что они главные. То есть они в самом деле есть. Если человек на духовный путь приходит, а эти аспекты начинают проявляться. И вот он их добавил и сделал их как главные. И вот все западные астрологи над этим Глобой смеются. А народ к нему валил там тысячами. А говорит, ну, он взял вот эти мелкие планетки эти, и вот начал культивировать, а вот Юпитер, там, Сатурн, такие гиганты, он их просто вот игнорирует.
Переструктурировал астрологию.
Да, просто так и вот это. То есть, да, там что-то где-то летит, но это не важно. Есть фундаментальные вещи, их никто не отменял, и ближайшие 432 тысячи отменять не будет. Да.
Привлечь внимание людей, рассказывать про Нубиру, рядом какая-то картина.
Да.
Оттянуть внимание на себя, рейтинг.
Оттянуть внимание, вот это наиболее четкая формулировка. Если сейчас, вот смотрите, мы... началось вот это с лекции Шри Джишну или там этого, да, сгущает краски, да. Но если мы посмотрим в телевизор, там такие шоу, там из-за денег такие, мы думаем, мир то, что и делает, только пляшет, это Украина мает таланты, да, вся Украина мает таланты. Да выйдите, вы посмотрите, на этого одного таланта, сколько бомжей, сколько наркоманов, сколько вот это. Но сможешь по телевизору, замечательная жизнь. Вот так это оттяжка внимания. Оттяжка внимания. Значит, никакого всемирного потопа не будет, никакая огромная чего-то не врежется в землю, это, потому что веды говорят, ну не погибнет. Да, будет что-то крупное, да, будет эпидемия, да, но всех не выкосит. Ну, что-то такое будет. Ну вот, чтобы тотально и потом с нуля, такого не будет на Земле. Да. 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 Мы не того боимся. Это как анекдот. Это бабушка говорит своему внучику, а я слышала, что через там сколько-то 40 миллионов лет там солнце погаснет. Ну, я не помню так, а ну, просто из ума взял цифру, да? Внучек говорит, нет, не через 40 миллионов, а через 40 миллиардов. Ух, слава Богу, я думал, через 40 миллионов. Ну какая разница? Тут же вопрос стоит. Ты посмотри на свою жизнь, она кончается, и ты начни жить.
Закончим все одинаково.
Да.
Сейчас вот в Европе недовольство населения.
Ну, сейчас везде, да. Ну, в Египте, кстати, они молодцы, ребята. Мусульмане, они хорошо стоят.
На площадь вышли, там 12 часов определенно все
будет. Да. Мусульманство сейчас стоит крепче всех. Крепче всех, поэтому их стараются уничтожить. Потому что религия реально противостоит. Реально противостоит. Вы думаете, что там вот они, ну, вроде на нефти вот эти Эмираты, да? А там интересная история, которая... Вот там, где очень много молящихся людей, там и как-то кризис, не кризис, как-то все сглаживается. У мусульман сейчас... Ну, все равно они сейчас самые богатые. Там бедных-то нет практически. Если бедные, то значит, ты вообще полное ничтожество, просто работать не хочешь. Когда вот вывозили вот этот... У них сколько? У них же такая... Это их не президент, не то 30, не то 40 лет, да? И в Сирии, да? И потом, когда он там самолетами тонны золота вывозил, тонны, вот, это президент такой богатый, и там в его дворец пришли, и там на сколько там миллионов там нашли того, того, картины, золота. Они все там богатые. Люди что туда едут? Едут на подработку. Потому что они на нефти сидят. Но там это может быть совпадением. Но вы посмотрите, как они, как только там на минарете начинают кричать, они все бросают и молятся. И 5 раз в день. У нас такого не наблюдается. А там все. Они курят, они наркотики, они там мафиози. Но только на минарете закричали, все бросили и пожалуйста, да. Вот. Такое вот у них единодушие. Просто, знаете, в чем разница? Надо относиться к Богу как к живому, не как к абстракции. Он не абстракция. Мы можем наизусть его там и хвалить, и всякие шлоки повторять, и все про него рассказать, но мы не относимся к нему как к живому. Мы не принимаем его всерьез. Личностный аспект. Что такое личностный аспект? Личностный аспект – это, вот так, наверное, и назовем, да? Бог живой. Относиться к нему как к живому. Вот это и есть личностный аспект. Это значит, не можно поговорить, с ним можно договориться, даже поспорить с личностью, да? Со мной дочка иногда спорит, а я же старше. Я могу, в принципе, ее так прикрутить? Но я так, потому что ж я люблю ее. Вот. А с безличностным ничего не договоришься. Не относиться... А мы относимся... Ну да, есть доказательства. Ну такая вот абстракция. Вот там он где-то там с кем-то поговорил, а со мной не поговорит. Ну как же, что он не Бог, что ли? Поговорит. Или у него везде там два лица, три лица, а вот со мной только вот два лица. Только два аспекта работают. Третий аспект означает, что он живой. Потому что как Брахмана, Параматма, это еще не совсем живое. Живое – это имеет собственное мнение, имеет собственное желание, может что-то поменять. Мы в этом направлении вот чуть-чуть поработать, тогда на те два можно так. этим знаменательно наше время. Потому что если личностный аспект проявлен, остальные будут проявлены. А если личностный аспект не проявлен, то в других аспектах смысла нету. Нету смысла. Бесполезность, как то кладбище заросшее. А личность, она что-то после себя оставляет.
Почему человек попадает в депрессию, и чаще всего это женщины?
Ну, как сказать. Вы заметили, что мужчины чаще умирают раньше, чем женщины? Женщины дольше живут. Хотя, по ведам, мужчины должны жить дольше. У них крепче телосложение, крепче кости. Они более так спортивны. Живут, однако, женщины. Потому что женщина может прожить без философии. Мужчина не может прожить без философии. Если он начинает жить без философии в определенный период времени, к старости, он умирает. Женщина может говорить о погоде, о том, о сём. Ей хватит. И она говорит мужу, что тебе надо? Все же есть. Вон, пошли на хортицу, вон, а он что-то загрустил. Если мужчина не приходит, а мужчина с определенного момента времени не может без этого жить. Впадает в депрессию раньше. А депрессия — это запах материи. Так говорится. Запах материи. Материализм. Материализм пахнет депрессией. Есть это материальный запах. Духовный запах — сат-чит-ананда. Он пахнет вечностью, оптимизмом, ну и так далее. Сат-чит-ананда. Вечность, знание, блаженство. Такой парфюмерный набор. Потому что депрессия — это запах смерти по-другому. Ничего не хочу делать. Вот даже есть еда — не хочу. Это значит, знаете, что тело еще живет, а я умер. Личностный аспект умер. Личностный аспект — это вот я внутри что-то хочу. Я механически, эта машина ходит, потому что если не будет ходить, его там чем-то там стимулирует. Или желудок заурчит, что ну придется, да, придется пойти заработать деньги, чтобы что-то съесть. А что я хочу? Я одного человека спросил, мы с ним работали на втором Запорожье, он был, он мастер пути. Я говорю, что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы денег было достаточно. Я говорю, ну для чего? Ну, жена, дети, семья, чтобы не болели. Я говорю, еще что хочешь? Ну, много чего такое перечислял. Я на финише ему говорю, это у тебя все есть. Не то, что есть, а это должно быть, как обычный фон. А что ты хочешь? Ты хочешь просто безопасности, и чтобы не болел желудок из-за недостатка еды, не болела голова из-за недостатка денег, не болело тело из-за недостатка здоровья. Ты просто боишься того-то. Ты перечислил свои страхи. А что ты хочешь? Человек ничего не хочет. И мы в основном так и живем. Так это молодой парень, который на вид полон желаний. Ну каких желаний? Это разве желание? Это не желание. Вот. Да. И вот такое отсутствие желаний, на самом деле он желает, он это в оборонительной позиции мечется, но когда ты ему устанет и надоест, он плюнет. И старые люди говорят, а мне уже ничего не надо. А действительно, потребности тела, ну, слабеют, чувства слабеют, оно не надо. И депрессия. А бывает, депрессия посещает в молодые годы. Вот. А почему? Потому что у него и не было желаний. Его желание оборониться. Я говорю, должна быть атакующая позиция, жизнеутверждающая позиция. Жизнь — это вперед, это вопреки. А не потому, что я работаю, что деньги нужны. Я работаю потому, что деньги нужны — это оборонительная позиция. Я работаю потому, что я люблю эту работу. О! А деньги так и так будут. Большая разница. У этого будет депрессия, у этого не будет депрессия. Этот еще на 20 минут после работы останется и отзвонится домой. Тут вот, ну, надо, понимаешь, тут вот мы с мужиками, вот, понимаешь. А тут на часы смотрит, когда рвануть с работы. И для него это каторга, не работа. На каторге здоровье не добавляется. конечно, депрессия будет. А тот в раю находится, потому что он хочет это делать. Надо посмотреть, чего же мы хотим. Чего мы хотим. Придумали люди, чтобы сохранить жизнь, хобби, да? Хобби. Солдатиков оловянных собирать. Вот то, что я хочу. Но желательно, чтобы это было общественно полезным. Тогда и на хлеб насущный. Что совпадало? Вот. Так вот, Господь, когда нам дает, оно и хобби, оно и работа, и со всеми совпадает, оно идеально совпадает со всем миром. Ни у кого вопросов не возникнет. А у кого если возникнет вопрос, тот сильно пожалеет об этом. Потому что та работа правильная. И она охраняемая. А в охране не надо уже беспокоиться. Вот. Ну, начать хотя бы с этого, с инициативы. Не побояться. Хотя бы, пускай материально будет инициатива. Пускай маленькое распредложение, пускай чего-то вот. Вот.
Только с кем это разговаривает? Ароматно или публично?
Нет, не с параматной.
Личный аспект.
С параматной разговаривают йоги. Параматма это не личностный аспект. Чтобы йоги, это яма, не яма, пранаяма, пратьядхара, вот это все надо пройти, а это мы сейчас, мы первые две ступени не можем пройти. Вот. Наука дыхания нам вообще. Первое. Чтобы нас отпустил этот мир, нас мир держит, нам не дает, да? Мы зависим от этого мира, надо отпустить этот мир. Не тыкать каждому пальцем и не пресекать инициативу других. Что ты вот это начал тут делать, не так это делается. Все, тебе уже не дадут ничего делать. Ты будешь сам по схеме жить. Если ты так вот на всех. Да, пускай его инициатива может не такая. Как мы, когда дети проявляют инициативу, мы что, за это их бьем и унижаем, что ли? Нет. А взрослых что, можно? Надо дать другим вот это житие. И тогда, потому что если мы не будем, а у нас ну, тоже, ну как мы к миру, так и он, да? Помню уже это, да? Если другим буду сильно указывать, я могу указывать там, где я назначен. Назначен я начальником, все. Дружба, а служба. Должен указывать, это моя обязанность. А если это не мое дело, или это, может, нештатная ситуация, бывает, где никто не назначает. Кто-то кого-то обижает, я просто вмешиваюсь. Не то что. Ну, совесть всегда говорит. Не надо спрашивать. Вот не надо спрашивать, когда Господь всегда каждому индивидуально подсказывает по прямому проводу, что надо делать. Каждому говорит, независимо от степени греховности. Идешь, кого-то обижают. И так, и страшно, а совесть говорит, как-то вот оно. Как-то вот стыдно становится, да? Идешь, впрягаешься там, что-то разруливаешь, получаешь, не получаешь, неважно. Вот. И если мне тоже досталось и такой фингал, наверное, это был не Бог, да? Он должен был за меня. Ничего страшного, потому что мы смотрим на это. Есть история, когда Господь бежал, проповедовал, говорит, вы еще вот это святые имена не повторяется. Какой-то взял кирпич, запустил, у него тоже был фингал, у Бога. Да, вообще не знаете эту историю?
Я не знаю.
А, Джагай и Мадхай. Два там. Да, в Нитинанду запулили там кирпичом. Да, и кровь потекла вот так вот. Господь целый. А мы думаем, если мне там перепало, что не Господь. Нет. Не факт, что тебя там не убьют даже. Тебя могут и убить. Не вопрос. А сколько о святых добивали до смерти? Что святой, что значит все, тысячу одесную меня упадут? Нет. Одного вон этого комиссара забили, попал, потому что была Пасха, а на собрание партийное не пришло. Потому что была Пасха в храме. Тот комиссар пришел, прибил этого попа, его захоронили так вот в землю просто. Так стали перезахоранивать, он вообще не стрелял. И одежда на нем не стреляла. Вот интересно, да? Он как был в кирзачах таких. Вот возвели в ранг святых. Ничем таким не выделялся. Но в момент смерти чувство самосохранения сказал, ладно, гражданин комиссар, Пасху отменим. Он сказал, ну это Божье. Ну на, Божье получи пулю в лоб. Вот так вот можно стать. Один раз послушать совесть. Один раз встать за Бога, да? Ну, у нас сейчас проповедь, да пожалуйста, говори, что хочешь. Вот в мусульманском мире попробуй не так проповедуй, тогда тебе могут там шкуру содрать. Вот. Не та или, ну, фанатики везде. Вот. А у нас, пожалуйста, у нас очень хорошая страна на этот счет. Никто не преследует, никто на кострах не сжигает. Очень благоприятные условия. Итак, Господь не абстракция, Он реальность. И это называется личностный аспект. Если мы это не будем практиковать, эту простую вещь, мы никогда не станем личностью, а значит, мы проживем всю жизнь, так и не живя. Будем жить в страхе. Господь не абстракция. Для нас Он абстракция. Если у кого-то что-то вот такое не случается, значит, он просто его держит за абстракцию. Он не, ну, это можно сказать, не верит там, да. Просто относится к нему как, ну, да, где-то есть там за стеной. А в твоей жизни.
Сейчас хоть есть, но типа я хочу колбасы.
Да ради Бога, ходи, ходи в колбасы, Господь не сильно будет возражать. Он на все согласен, ты его прими за живого. Мы же с ним как с живым никак. Просто механически. Ко мне однажды пришел пьяный человек из прошлой жизни. Ну, с прошлой жизни он потерялся и пришел. Ну, потерялся, да. Я когда-то ж тоже водочку пил там, да. И вот он пришел так. Я говорю, о, Серега, да. Он говорит, у меня с собой, я принес. Я говорю, ну, наливай, но я не буду. И там говорю, так, Надя, давай чаю, давай это. Как это все раз. Все сделали. Ну, то есть я его принял как дорогого гостя. И говорю, все, мне пора. А он такой уже, он рюмку пропустил, говорит, а базар? А поговорить? Понимаете? Мы с Господом можем. И так, и так, и так, и все, что ты хотел, вот я сделал. А поговорить? Понимаете? Что человеку надо? Господу тоже самое надо. Более того, это ему надо больше всего. Да. А я его просто как зверя в клетке обеспечил там всем и считаю, что побеспокоился. А поговорить? А как у тебя дела? А что у тебя с тобой там случилось? А со мной вот что случилось? Вот. А поговорить? Вот и личностный аспект, очень простой. Самый доступный. Для этого не надо каких-то специальных ресурсов, специального какого-то. Вот. И в разговоре может что-то выясниться интересное. Поговорите с ним и все. А, в экстремальных мы сразу, да, да. Потому что больше некому, да. Просто жить честно, если просто человек живет честно, у него будет сплошной экстрим по жизни. Мы же вот такие по жизни. Мы обходим. Не надо специально наживаться. Просто сказано, да будут ваши прямые стези. Да? Просто иди, те, что-то встречается, разбирайся с этим. Разбирайся. Бога не забудешь, все время надо будет обращаться. А мы же раз так, опа, обошли. И с Богом можно не говорить. Что только не делаем, вижу, с Богом не разговаривать. Прабхупада говорил, это когда я не договорил, тогда, когда в крокет там играли, говорит, что только люди не придумают, лишь бы с Богом не разговаривать. Лишь бы его не вспоминать. И заплакал. сострадания.
Боятся поверить, что он есть.
Да не, не боятся. Он заплакал не то, что боятся. Бога-то что боятся? Он не страшен.
Да, поэтому проще не верить, не принять.
Мы обмануты. Мы обмануты. Он не осуждал никого. Иисус не осуждал никого. Но он жалел. Ну, правду раскрывал. Правду раскрывал. Как дойти до истины? Говорить правду. Как говорить правду? Придется вскрывать ложь. Сколько процентов лжи в нашей жизни? Ужас. Ужас. А эта ложь, она прикрывает смерть. Была целая тема, я говорил. Ложь есть смерть. Прикрывает смерть. Вот это и есть практика безбожия. Страх. Ну, значит, тема будет так и называться. Как называться? Поговори с ним, да, поговори. Потому что ему вот это надо больше, все остальное. Так, гарнир. Поговори с ним. Личностный аспект. Иначе ты никогда не будешь жить. Придется бояться вот этих лекций страшных, инфляции. Вот. Если у тебя будет такой собеседник, не просто будет такая вялотекущая шизофрения. Знаете, что такое верующий человек в Большой советской энциклопедии? Это вялотекущая шизофрения по определению. Ну, да. Нет, это большой энциклопедический словарь, по-моему, написано. Вот. Они считались, ну так, не буйные, но ненормальные. Вот. И это не просто вялотекущая шизофрения, что я сам себя зазомбировал, увидел, что все нормально. Это реально будет нормально. Это реально я не заболею. Это реально никто меня ничего не сделает, если у меня есть вот такая задача. Или я в этой задаче каким-то боком все-таки участвую. Вот. Это реально будет. Для этого Бог должен быть не абстракцией, а реальностью. Вот. Тогда это будет реально. А так у нас... Ну все, я не буду больше говорить. Пару вопросов, и мы будем это... А то мы время уже как бы съели. Ну, я очень рад туда.